«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Номер эфирного пейджера 7256633. Для СМС +7 495 970 45 45. Мы ждем ваших вопросов. А Дима сейчас вам объявит, по какой теме мы ждем ваших замечаний и вопросов, и что мы сегодня будем обсуждать.
Ну, сегодня мы будем обсуждать действия высшего и среднего командного состава, то бишь генералов и офицеров рабоче-крестьянской Красной Армии в первые месяцы войны, и почему они таковыми были. Дело в том, что огромное количество сдавшихся в плен военнослужащих, по сути, является отражением этих действий, этого способа командования. Если проводить некую аналогию со спинальной лягушкой, армии со спинальной лягушкой, то армия, она тогда армия, когда у нее есть голова, когда у нее есть нервная система. Если голова – это маршалы и генералы, то нервная система – это офицеры среднего и, так скажем, низшего звена. Если у лягушки удалить голову, то она еще какое-то время живет. Если электрод подсоединить к лапке, она будет лапкой дергать. Но, по сути, она уже не является чем-то целостным. Она уже как бы обречена. Или как курица, которой удалили голову, она какое-то время бегает по двору и потом уже падает замертво. То есть, как только военные силы лишаются головы, они становятся неуправляемы, начинается паника, хаос, разброс, шатание. Ну и, соответственно, все те печальные последствия, которые наблюдались летом 41-го года.
Дим, здесь вот я думаю, что, может быть, мы для начала коснемся такой проблемы, которая очень часто обсуждается и составляет, ну, в этом случае, на мой взгляд, тоже такой один из расхожих мифов, касающихся Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Это я имею в виду те рассуждения, достаточно многочисленные, относительно того, что вот на поражение Красной Армии в первые месяцы войны огромное влияние оказали те чистки и репрессии в отношении военачальников, которые Сталин в 1937-1938 году обрушил. Здесь, значит, сразу, ну, в общем, так сказать, я предупреждаю о своей собственной, естественно, позиции. Думаю, что Дима со мной согласится. Речь отнюдь не идет, конечно, о том, чтобы каким-то образом оправдать те репрессии, которые были в 37-38 годах, да, против высшего командного состава.
Да и не только высшего, 40 тысяч офицеров было репрессировано.
40 тысяч офицеров, да, но по мнению, в общем, большинства, даже я бы сказал, да, историков, в чисто военном плане, да, это не оказало влияния на, так сказать, на уровень подготовки в целом командного состава в 41-м году. По той простой причине, что хотя действительно 40 тысяч человек по разным данным, да, были репрессированы, но тем не менее это составляет не такой большой процент, во-первых, в общем числе, да, и во-вторых, за те 3-4 года, которые были до 41-го года, которые еще оставались до начала Отечественной войны, во многом, естественно, эти, так сказать, такие кадровые, штатные, что ли, да, пробелы были естественным образом восполнены.
Но офицерский корпус перед войной приближался к 500 000 человек, очень большой, в рабоче-крестьянской Красной Армии. Тут важно понимать...
Я тебе скажу, вот по цифрам, в начале 41-го года в армии и на флоте служило более 579 тысяч офицеров.
Ну, в данном случае флот я не рассматривал, я как бы имел в виду...
Ну, в общей сложности, да, и из них лишь, так сказать, из них, как, так сказать, по подсчетам многих историков, лишь 7%, там, с небольшими десятыми командно-начальствующего состава армии имели высшее военное военное образование. Надо сказать, что эта цифра, кстати, тоже не такая уже маленькая.
Ну, на самом деле, эта цифра тоже спорная, потому что ее многократно обсуждали. Говорят, что больше, говорят, что меньше. Дело же не в этом. Тут важны две вещи. Если можно, я...
Конечно.
Значит, первое, что касается репрессий. Ну да, репрессии были, 40 тысяч человек, это немало, при всем при том, там, поменьше 10%, но все-таки достаточно много. Но самое главное, что повлекли за собой эти репрессии, это боязнь ответственности. Причем эта боязнь ответственности наблюдалась на протяжении практически всей войны. И в 43-м году включительно, в мемуарах одного офицера мне пришлось прочитать буквально следующее. То есть, 43-й год. Наступательные операции, которые ведутся нашими войсками. Соответственно, необходимо, чтобы танковая часть поддержала наступление пехоты. В эту танковую часть отправляется офицер из штаба данной армии для того, чтобы поговорить с командиром и, соответственно, осуществить данное мероприятие. Командир танкистов говорит, что он не пойдет через лес, потому что там грунт такой, что он не может по нему пройти. В то время как штабист прошел по этому грунту и представлял, что это возможно. Основной аргумент танкиста – я не хочу брать на себя ответственность за то, что мои танки встанут в грязи. В результате штабист сказал, что он берет на себя ответственность за прохождение танков по этой грязной дороге. И таким образом привел в означенное время необходимые для совершения операции танки к месту боевых действий. А это 43-й год. То есть нежелание брать на себя ответственность было просто совершенно фантастическим на самых разных уровнях командования. Это одна сторона медали. Вторая и самая главная, на мой взгляд, которая объясняет очень многие вещи, это уровень подготовки кадров самых разных уровней. То есть если почитать мемуары наших военачальников, наших офицеров времен войны, и почитать мемуары немцев, то мы видим очень разные картины. Допустим, если взять солдатские воспоминания Дитера Ноля или Гисаэра, которые были рядовыми во время войны, это бесконечные упражнения с оружием, бесконечные занятия на тактических площадках, бросание гранат, отработка ориентирования на местности, умение прятаться, маскироваться, правильно вести себя под огнем. Это рядовые. Огромное количество расстреливаемых ежедневно патронов пехотинцами, чтобы они правильно поражали цель. Если речь идет о подготовке офицера, то все намного сложнее, потому что по канонам немецкой армии немецким офицером становился лучший воин. И, соответственно, кадровые офицеры, там, начиная с комбата, они были живыми богами для своих пехотинцев. Ну и далее везде. Что касается подготовки нашего офицерского состава и генеральского состава, тут проблема, на мой взгляд, была заложена еще в 1917 году, когда была разгромлена военная мысль и военная школа, практически на корню. Соответственно, все, что создавалось после этого, оно создавалось методом тыка и методом проб и ошибок. И в результате получился такой интересный офицерско-генеральский корпус, который скорее можно сравнить с хозяйственниками. То есть основные качества, которыми должны были обладать те и другие, это управляться со своим хозяйством. Когда возникали, то есть вот маневры, проводились маневры достаточно часто, достаточно регулярно, но все эти маневры носили характер локальный, то есть они проводились в той местности, где данные подразделения стояли, где они эту местность более или менее знали. Как только они оказались вне этой местности, ни представления о том, где они находятся и куда надо двигаться. Часто, очень часто, вот читая военную литературу, дивизия вышла из точки А и в точку Б не пришла, потому что пришла в точку С. потому что ориентирование на местности было не самое высокое.
Вот. Еще надо, кстати, как ты сказал, так сказать, о качественном, что ли, составе, да, нашего, наших, так сказать, командиров. Здесь еще надо вот что учесть, что в командный состав зачислено было очень много людей, так называемых еще комиссаров, политкомиссаров, да, которые тоже считались, естественно, да, составной частью командного состава, поскольку у них были у всех высокие звания, но, как совершенно понятно, да, никаким военным искусством они не владели.
Ну да, это с одной стороны, а с другой стороны, если взять авиацию, опять же, многочисленные мемуары наших летчиков, авиационный полк или авиационная дивизия, командир дивизии, бывший кавалерист, комиссар дивизии, человек, никогда в жизни не летавший на самолете. Но ведь политическое руководство тогда было такое, что сегодня он командует, комиссар авиационной дивизии, а завтра он работает в наркомате рыбной промышленности. Это нормально, номенклатурная
должность. Я тебе больше того, вот просто как бы в подтверждение твоих слов, я вот нашел в воспоминаниях нашего знаменитого летчика Покрышкина, как он боролся со своими командирами, да. Вот просто здесь несколько, как бы, есть таких эпизодов, но я вот приведу одну, там им составили график вылета, да, совершенно идиотский, и Покрышкин, он вспоминает, все притихли, это слова Покрышкина, никто не хотел умирать по глупости начальства, хотя начальство, лично не летая на боевые задания, имеет, пишет все Покрышкин, имеет такое же представление об этом аэродроме, как о наших, на которых, к сожалению, нет даже ни одного зенитного пулемета. Командир эскадрона Отрошкевич тогда сказал: товарищ командир полка, это равносильно приказу послать нас на явную гибель. Лучше ударить один раз, но всем полком, а не там звеньями по три. Самолетов у нас достаточно для этого. Будем наносить удары по графику тройками через неделю. Как им приказали. Через неделю полк останется без самолетов и без летчиков. И Иванов, командир полка, да, хорошо понимавший, так сказать, всю нелепость вот этих решений командира дивизии и его штаба, он ответил только одно. Это докладывалось начальнику штаба дивизии Козлову, он подтвердил точность выполнения его приказа, и график вылет. Приказы не обсуждают, а выполняют. С одной стороны, в данном случае, значит, командир полка, с одной стороны, прав, потому что армия действительно строится на выполнении приказов, да?
Единоначально.
Да, но с другой стороны, когда приказы идиотские, то, ну, есть еще и другие здесь воспоминания того же Покрышкина, просто об идиотизме, как он достаточно много эпизодов приводит, его сопротивление.
Ну, Покрышкин был выдающийся во многих отношениях человек, и удивительно, что он выжил.
Да, потому что его же наказывали за время войны много раз. Его там лишали званий, в смысле, снимали с командования.
Да, ну, это перманентно было. Командир дивизии Осипенко, да, он его ненавидел лютой ненавистью. И если бы Осипенко командовал дивизией до конца войны, то Покрышкину бы, конечно, не поздоровилось. Ну, о Покрышкине можно говорить долго, начав с того, что хотя бы его летная книжка за первые месяцы 41-го года была уничтожена штабистами при отступлении, и истинная цифра его побед не 59, а значительно больше. Но мы как бы отклонились от темы, возвращаясь к теме.
Это как раз о качестве командного состава.
О качестве командного состава. Вот такое оно и было. И я начал говорить о том, что это были хозяйственники. Вот главное, чтобы было сэкономлено горючее, сэкономлены боеприпасы и все такое прочее. Маневры, все маневры, которые проходили до войны, и это можно очень четко понять даже из мемуаров того же самого Жукова, они носили игрушечный характер. И вот меня всегда поражало, что до начала боевых действий против немцев мы прошли Финскую, прошли Холхенгол, повоевали в Румынии, вошли в Польшу. Вроде бы определенный боевой опыт у войск был. Но, по сути, из всего этого реальный боевой опыт получили части, которые воевали на финском направлении, очень кроваво, и те потери, которые были понесены, должны были заставить задуматься. И на Холхенголе, где тоже все давалось не так уж легко и просто, тоже можно было бы сделать определенные оргвыводы. С началом же войны оказалось, что та подготовка у офицерского и генеральского корпуса, которой они обладали, абсолютно не соответствовала требованиям военного времени. То есть она была такой же, в общем-то, бутафорской, как маневры, которые проводились в довоенные годы. Вот меня поразила одна вещь совершенно. Это из мемуаров штабиста по фамилии Толканюк. Начало октября 41 года. Немцы окружают под Вязьмой четыре наших армии. Толканюка, который в это время служил в оперативном отделе 19-й армии, генерал Лукин, значит, командовал этой армией. В один из моментов штаб 19-й армии, находившийся в лесу, в 300 метрах от дороги, на этой дороге появляются немецкие танки. Приказ Лукина, генерал, заметьте. Лукин приказывает собрать всех офицеров штаба, это около 200 человек, и с пистолетами бросает их на танки. Ну, итог этого мероприятия понятен. Это приблизительно то же самое, что с шашками на бронетранспортеры или на те же самые танки. Через какое-то время от этих офицеров, естественно, никого не остается. Те, кто был жив или ранен, пытаются вернуться в лес и обнаруживают, что генерала Лукина там уже нету. И никого нету. Ни санитаров, никакой помощи, ничего. Начинается полемика, что делать в этой ситуации. Вот. Такая вот история.
Вот ты начал говорить, кстати говоря, так сказать, об опыте.
Вот, и просто, извини, вот да. Несколько коротких примеров. Донесения, которые шли летом 41-го года в Москву. Совершенно секретно, 12 июля 41-го года, неизжиты случаи паники, трусости, неорганизованности и дезертирства. Эти позорные явления имеют в ряде частей фронта. Это Западный фронт. Масса бойцов и командиров группами поодиночке, с оружием и без оружия, продолжает двигаться по дорогам в тыл и сеять панику. Командир 330-го тяжелого артиллерийского полка и батальонный комиссар во время налета на немецкой авиации на Дубно приказали бросить материальную часть, имущество и выступить из города. Там же 14 июля 41 года совершенно секретно имеют факты отрицательных настроений и явлений. Отдельные командиры совершают самочинные расстрелы. Далее такой пример. Уже на второй день войны командование Западного фронта в Белоруссии и штабы подчиненных армий обмениваются донесениями такого рода. Огромная масса машин занята эвакуацией семей начсостава, которых к тому же сопровождают красноармейцы, раненых с поля боя не эвакуируют. Вся дорога от Вильнюса до Молодечно забита отходящими подразделениями пехоты. Слабо управляемые части, напуганные атаками с низких бреющих полетов авиации, отходят в беспорядке. Ну, и это можно продолжать до бесконечности.
И это при том...
Вот что любопытно. Доклад в ЦК ВКПБ от 30 июня. Считаем экстренно необходимым довести до сведения Политбюро ЦК, что успехом немцам очень во многом, если не во всем, способствует паника, царящая в командной верхушке отдельных воинских частей и паническая бездеятельность в местных органах. То есть, столкнувшись с реальными условиями войны, эти люди просто оказались не в состоянии управлять войсками. И, как я уже говорил в одной из предшествующих...
Ну, давай только оговоримся, конечно, не все, да, достаточно да. Большое количество, естественно.
Не все, но если взять 8 котлов из 7, которые были в 41-42 году, командование внутри этих котлов просто бросало своих солдат и бежало.
Ну вот мы оба кашляем, оба больные, но тем не менее программу продолжаем. Я просто хотел, пока ты откашляешь, может быть, моя очередь еще потом наступит. Я хотел бы сказать еще вот такую вещь, что, как и во многих других случаях, очень часто, так сказать, качество пытались заменить количество. Потому что здесь надо иметь в виду, что начсостав Красной Армии был невероятно раздут, да, при всем при том, да, потому что такие сравнительные цифры. На одного офицера Красной Армии в 39-м году приходилось 6 рядовых всего, да. Для сравнения, в вермахте 29, то есть один офицер на 29 рядовых, в английской армии один офицер на 15 рядовых, во французской один офицер на 22 рядовых, в японской один офицер на 19 рядовых. То есть где-то соотношение, то есть реально было где-то от там в 3-4 раза нач состав был, так сказать, больше тех норм, которые были в других армиях. И поскольку мы говорили уже сегодня, ты начал говорить там и о финской войне, и об испанской войне, да?
О Халкинголе.
Да, и о Халкинголе, то надо сказать, что финская война действительно была, в общем-то, достаточно не то чтобы катастрофичной, в конце концов даже ее выиграли, но она полностью показала непригодность вообще многих новых командиров к ведению современной войны. И вот ты, думаю, правильно сказал, что как бы вообще вся русская военная школа, да, она как бы прекратила свое существование в 1917 году, после чего возникла уже советская военная школа, и фактически, так сказать, на участниках гражданской войны, на том военном искусстве, которую обрели наши командиры, так сказать, в гражданскую войну, мы попытались вот с этими методами, да, и этими стратегами выиграть уже войну намного более современную, вторую мировую, более современную, более продвинутую, да, и в техническом, и в тактическом отношении. Это, и, кстати говоря, Сталин это, в общем-то, понимал, потому что даже, так сказать, репрессии репрессиями, но очень много людей он просто выгнал. Тогда, кстати, и товарищ Ворошилов у нас тогда получил по заслугам, в том числе после финской войны, да, когда он был министром обороны. И он... Сталин сделал вывод, что вот эти командиры, участники гражданской войны, они как бы они негодны для той войны, и сделал ставку как бы на молодые кадры. Ну, а молодые кадры были, соответственно, не получили соответствующей подготовки к 41-му году. Там 12% из них, кстати говоря, из всего командного состава к лету 41-го года вообще не имели за спиной военного образования.
Ну, и это тоже, но на самом деле военное образование военному образованию уровень, скажем так. Вот когда я начал говорить о том, что не умели ориентироваться на местности, не умели стрелять, как бы образование было ориентировано на то, чтобы нести как можно меньше ответственности. Вот этот эпизод, который произошел с тем же самым Толканюком уже в 43-м году, когда танкист не хотел брать на себя ответственность, это очень типичная ситуация. Вот. Опять же, возвращаясь к этому, огромное количество командного состава сдавалось в плен. Вот, допустим, командир 4-й танковой дивизии генерал-майор Потатурчев сдался немцам совершенно спокойно, переоделся в гражданское, бросил свою часть и сбежал с офицерами. Под Минском сдался в плен. Таких Потатурчевых было огромное количество. Рокоссовский, вот опять же, мемуары Рокоссовского. В районе той же Клеваны мы собрали много горе воинов, среди которых оказалось немало офицеров. Большинство этих людей не имело оружия. К нашему стыду, все они, в том числе и офицеры, спороли знаки различия.
То есть... Ну, что говорите, там за две недели, просто так, к примеру, да, только в Белостокском и Минском котлах за две недели, ты там где-то, ну, чуть больше двух недель, к 9 июля немцы взяли в плен 233 тысячи пленных, да, 233 тысячи человек только в двух котлах, причем не самых крупных, да, и в том числе огромное количество генералов, да, ну, не считая уже про технику, это, так сказать, отдельная история.
Да, ну, как бы вот если пройти по этой группе, командир 6-го кавкорпуса там попал в плен, командир 36-й дивизии того же кавкорпуса, генерал Зыбин, тоже попал в плен, активно сотрудничал с фашистами. Командир 6-го мехкорпуса Хацкелевич погиб во время боев. Командир 4-й танковой группы 6-го мехкорпуса Потатурчев, которого я упоминал, уже попал в плен. Далее, командир 29-й моторизированной дивизии 6-го мехкорпуса Бешканов попал в плен. ну и так далее. Причем очень многие, как я говорю, снимали форму, спарывали петлицы, знаки различия, бросали документы и сдавались.
Ну, помимо всего прочего, в общем, там обстановка, особенно в первые дни, недели, да, и месяцы войны, требовала, в общем, действительно принятия каких-то самостоятельных решений командирами, да, в том числе, кстати говоря, и об отступлении. Да, но Сталин ведь тогда на западном направлении, по-моему, Будённый, да, тогда запросил у Сталина разрешение отступить под натиском Гудериана. Сталин ответил: удерживайте любой ценой. Он сместил Будённого, назначил Тимошенко. Тимошенко приехал, увидел вообще, что там творится, и дал приказ отходить. Хотя перед ним, да и не только перед ним, был не самый веселый пример командующего Западным фронтом Павлова, которого Сталин приказал расстрелять 1 июля, то есть спустя сколько, значит, 9 дней, да, фактически 9 дней после начала войны, после поражения под Минском. И никто, видя этот, так сказать, пример, зная, да, о том, что произошло с Павловым, который пытался отступить, да, никто не осмелился даже выполнять приказ Тимошенко, командующего фронтом, и отступить, потому что все боялись это делать, потому что понимали, что Тимошенко это приказал, но потом товарищ Иосиф Виссарионович скажет расстрелять, а расстреляют.
Ну, у Иосифа Виссарионовича...
Керпонос не отступал, да, он боялся, воздел держался.
Ну, Керпонос не отступал, но, опять же, проявил удивительную некомпетентность командования, потому
это
что...
Это да, он погиб, кстати.
Да, он погиб, как и значительная часть офицеров, которые находились вместе с ним при не совсем понятных обстоятельствах. Но дело в том, что он метался, демонстрируя абсолютную неграмотность управления войсками. А это человек, который, в общем-то, до этого отвечал за огромное количество людей. Вот. Да, ответственности боялись и в 41-м, и в 42-м, и в 43-м. И плюс к этому как бы не умели реально командовать. Потому что говорить о том, что там Ворошилов и Будённый, вот как говорил Наполеон, старые солдаты, старые генералы всегда готовятся к предыдущей войне. Но они и не были генералами в ту предыдущую войну, поэтому к чему они готовились, говорить достаточно сложно. А подготовка офицерского корпуса, как я говорю, она, ну, в общем... не соответствовало тем качественным требованиям, которые выдвигала не то, что новая война, а в принципе подготовка офицера. Как можно готовить офицера, если он не может заниматься достаточно, если этот танкист проводить как бы учения с использованием матчасти, потому что экономятся горюче-смазочные материалы, экономятся снаряды, патроны. Да. То же самое можно прочитать у Покрышкина, Евстигнеева, Ворожейкина, что они практически не летали до войны. То есть налет был минимальный. Вот если вспомнить мемуары Покрышкина, которые сейчас вышли без купюр, они достаточно активно начали летать непосредственно перед войной, когда облетывали МИГи. Вот. И... в основном все было нацелено на экономию. Это, в общем, всегда красной нитью проходило через жизнь и существование советской армии. Экономить, экономить и экономить.
Я хочу поблагодарить Михаила из Москвы за его заботу о нас, потому что ты нам прислал такое послание: попросите чай с лимоном, а также купите в аптеке календулу на спирту для полоскания. Михаил, спасибо, мы вашим рецептом обязательно воспользуемся. Дима, ну давай немножко вот здесь посерьезней вопросы. Но здесь просьба рассказать какие-то эпизоды. Уважаемые слушатели, мы рассказываем по некоему, может быть, не очень стройному, но тем не менее хронологическому плану. И то кое-что, о чем вы сегодня просите, например, вот Владимир нас просит немножко поподробнее об опыте финской кампании. Но как вам сказать, какова была судьба участников финской войны во время ВВОФ, сыграли какую-то роль? Мы о финской кампании уже, по-моему, столько говорили, да, что мы просто не можем сейчас к нему возвращаться. С другой стороны, нас просят какие-то другие эпизоды, к которым мы еще придем. Мы просто еще до них не дошли, мы еще находимся где-то на стыке лета и осени, скажем так, 41-го года. Но тем не менее, так, теперь мне нужна календу. Можете ли вы привести хотя бы один пример удачных действий кого-либо из высшего комсостава РКК в дни хаоса и бардака лет 41-го года, кроме командира 4-го МК, корпуса генерал-майора Андрея Власова, спрашивает нас Питон.
Питон. Достаточно успешной была Тихвинская операция, которая не дала возможности взять Ленинград в полное кольцо и перебросить ту группу войск, которая находилась на ленинградском направлении, на московскую. Об этом мало чего говорят, но на самом деле она оказала как бы очень значительное позитивное воздействие на последующую московскую операцию, когда немцы были остановлены и отброшены от Москвы.
Да, здесь вот, знаешь, еще такой вопрос от Николая из Москвы. Чем объясняется, что многие военные сдавались в плен при первой возможности? Ну, этот вопрос нормальный, а потом почему-то Николай решил как-то так немножко по-агрессивно в нашу сторону. Как бы вы повели себя, вы бы не сдались в плен? Ну, Николай, во-первых, мы не все-таки не принадлежим, мы не командиры Красной Армии, да, сдавались в плен не то чтобы при первой возможности, у них, а что вы думаете, надо сдаваться в плен при второй возможности или при третьей возможности? Когда берут в плен, то сдаются в плен, здесь выход один, или сдаваться в плен, или стреляться.
Да, да, последнее здесь офицерское решение, что да, называется.
Нет, спасибо, мы здесь делим между собой стакан воды, но ничего, мы уже отдышались.
Ну, были офицеры, которые принимали то, что называется последнее офицерское решение, безусловно. Однако это никак позитивно не влияло на судьбу тех частей, которые были вверены им в командование. То есть эти части, вот если бы, допустим, в одной армии или в одной дивизии генералы, офицеры спороли петлицы и знаки различия и ушли, в двух это случайность. Если это происходит в десятках, в сотнях частей, это уже тенденция. И вся идеологическая накачка офицерского и генеральского корпуса, которые были перед войной, ровным счетом ни к чему не привели. То есть в тот момент, когда они столкнулись с реальным противником, они оказались просто не в состоянии командовать людьми, сотнями тысяч людей, которые были вверены им, от руководства которыми зависели их жизни.
И мы уже много раз говорили, может быть, это не совсем, так сказать, по теме нашей сегодняшней программы, но тем не менее, попав в плен, эти люди тоже оказались перед страшным выбором, да, они, зная как бы судьбу тех, кто вырывался из плена и пытался вернуться к своим, да, а судьба эта была, увы, трагической, да, у них другого выбора не было, и мы там в одной из недавних передач мы называли цифры, сколько сотен тысяч, миллионов наших людей служили в вермахте из военнопленных, да, просто постольку, поскольку не было другого выхода, поскольку там, знаете, и потом еще одна вещь, да, ведь в конце концов это тоже изобретение, заградотряды. Да, это, ну, они существовали, да.
Они существовали,
но в таком масштабе, в таком количестве и с такой жестокостью, пожалуй, не действовали никогда. Да?
Ну,
сама необходимость выставить заградотряды, она была вызвана тем, что, ну, увы, да, так.
Ну да. Нет управления, нет командования, люди бегут. Причем, опять же, это происходило буквально повсеместно. Как я говорил, спинальная лягушка. Нет головы, значит, как бы телом никто не может управлять. Нервная система тоже поражена, и, соответственно, армия становится уже не армией. Для меня самым важным вопросом, на который я до сих пор самому себе не могу дать ответ, является то, почему вот это все советское коммунистическое командование, начиная с лейтенанта и кончая генералами, командовавшими армиями, с такой легкостью начало спарывать с себя петлицы, спарывать знаки различия и бежать навстречу немцам. Ну, либо бежать в тыл, либо вот как тот командир танковой дивизии, которого я упоминал, бежать навстречу немцам. Причем достаточно красноречивым является допрос генерал-лейтенанта Лунева, который попал, Лукина, который попал в плен 14 декабря 1941 года. о чем говорит Лукин с немцами? Фактически он отвечает на любые вопросы, которые немцы ему задают.
Мы говорили о Лукине, когда говорили о советском коллаборационизме.
Да. Один мой друг сказал мне, что ежедневно строится 60 танков. Позднее это число будет доведено до 80. Это Лукин рассказывает немцам, которым попал в плен. Это включая заводы Ленинграда и те заводы, которые эвакуированы на восток страны. Основные типы танков — это Т-34 КВ. Также строится около 20 самолетов в сутки разных типов.
Вот Дмитрий из Москвы нас спрашивает. Судя по литературе, нашелся только один генерал Мерецков, который поставил вопрос о необходимости подготовки к оборонительной войне, чем вызвал гнев Сталина. Ну, действительно, в начале 41-го года, он тогда был начальником генштаба, Мерецков, он выступал, если я не ошибаюсь, на совместном заседании, что такое политбюро и главного военного совета. В общем, на каком-то, так сказать, высоком собрании, и заявил, что война с Германией неизбежна. И предложил, там даже не столько об оборонительной войне речь шла, сколько о том, чтобы переводить просто на военное положение армию и страну и укреплять западную границу. И Сталин его объявил паникером, уволил со всех постов, и затем генерал Мерецков, как и многие его коллеги, был арестован, и он прошел через страшные там истязания, пытки в НКВД, и здесь, знаете, как это, что называется, по тем временам, как лотерейный билет, да, почему-то там никаких рациональных объяснений не было и быть не могло. Сталин решил его освободить, и он даже был возвращен на руководящую работу в самом начале войны и закончил войну, в общем-то, в звании маршала.
Ну, надо сказать, что тот уровень подготовки, который существовал до войны, не позволял вести ни наступательную, ни оборонительную войну. То есть, как пишет Марк Солонин в своей второй книге «Намер на спящих аэродромах», если бы ВВС РККА, военно-воздушные силы рабоче-крестьянской Красной Армии, в 41-м году были вооружены МиГами-29, результат был бы тот же самый. Потому что на этих самолетах надо было бы уметь летать, потому что паника, которая возникла, когда началось тотальное бегство с прифронтовых аэродромов вглубь страны и бросанием отчасти на земле, носили бы точно такой же характер. Читаешь Рокоссовского, встречают на дороге командира артиллерийского полка. Бросил матчасть, убежал. Читаешь кого-то еще, встречают такого или иного командира. Бросил матчасть, убежал. Причем, когда Рокоссовский выезжает с одним из таких беглых офицеров в сторону населенного пункта, который якобы занят немцами, он обнаруживает, что там никого нет.
Вот, вот Павел из Москвы нам пишет, никакого пейджера не хватит, чтобы перечислить генералов, которые шли на прорыв в полной генеральской форме. Петровский, Богданов, Романов, им надо памятники ставить, а вы их даже не упоминаете.
Ну, в данном случае мы говорим о тех, кто не шел на прорыв, к сожалению.
Я думаю, что действительно, может быть, пейджера не хватит, но несколько фамилий вы называете, мы говорим вообще о, так сказать, о массовых явлениях.
О тенденции. Потому что если бы все...
Я еще раз повторю, 500, больше полумиллиона командный состав был, да, а не единицы, которых вы называете.
Да, и если бы все шли так на прорыв и так командовали своими войсками, то, наверное, немцы бы не дошли до Москвы. Понимаете, есть два подхода к истории. Есть история оправданий, это вот та история, которая писалась с 45-го года и, по сути, в значительной степени до наших дней. А есть история анализа. История оправданий, она приводит к тому, что ты наступаешь на одни и те же грабли, оказываешься втянутым в конфликт, и тебе дают, извините, по мордасам. И ты начинаешь думать, почему же это произошло. Да это происходит потому, что это история оправданий. А есть история анализа. Если анализировать то, что произошло, то, может быть, в следующий раз удастся лучше подготовить офицеров, придумать более грамотную тактику и стратегию, научиться пользоваться оружием всех видов. И тогда, может быть, этого не произойдет. Думать о том, какого характера будет следующая война, а не предыдущая.
Борис из Екатеринбурга. Скажите, но сдавались зачастую от безысходности, не было снабжения, боеприпасов, горючего и есть нечего. Ну, конечно, от безысходности.
Ну, вот смотрите, немцы трижды попадали в котлы. Значит, первый котел — это Демянск, в который попало более 100 тысяч, и они держались год. с лишним, они держались год и вырвались из этого котла. Второй котел, который нам известен, это Сталинград, из которого часть вырвалась, 90
давай
тысяч...
еще до Сталинграда.
Да, 90 тысяч осталось.
Там много историй.
Да. Вот. И котел 44-го года, из которого немцы тоже вырвались. Голодно было, снабжение не поступало или почти не поступало, но при всем при том немецкие офицеры не спарывали с себя знаков различия, не спарывали погон и не убегали от своих солдат. Более того, в тех случаях, когда они бросали технику, в тех немногих случаях, когда это происходило, они подвергались абсолютно жесточайшим наказаниям, о чем тоже надо помнить и знать.
Да, ты пока ищешь, да, я вот просто зачитаю, Николай из Москвы пишет, разбегалась польская армия, разбегалась французская и даже английская под Кюнгерном. Единственное, кто мог организовать его какое-то сопротивление против лучшей в мире военной машины, была Красная армия. Николай, мы еще обязательно придем к этой теме, хотя мы уже много раз говорили, что ну, не была лучшая в мире военная машина немецкая. Да? Красная армия действительно могла не просто оказать какое-то сопротивление, она была просто намного сильнее, если
многочисленнее.
И многочисленнее, и по техническому оснащению, если бы, увы, не в том числе и человеческий фактор, о котором мы сегодня говорим. И мы еще дойдем в том смысле, что почему, вы говорите, лучшая в мире военная машина не была на лучшем мире. Это во-первых, и более того, немцы... Давайте мы, естественно, объективны, да, собственно говоря, что здесь быть объективными, когда результат войны всем известен, да? Немцы наделали ошибок впоследствии не меньше, чем наши, там, так сказать, и командиры, и высшее руководство.
Ну, если рассматривать ситуацию начала войны, то немцы, безусловно, были лучше подготовлены.
Причем это для них было самих неожиданность, я бы сказал. Да? Они не ожидали, что они так быстро пройдут вот те сотни километров, которые они буквально там за считанные
дни
прошли.
Ну, просто если говорить об элементарных частях, солдат, который трижды выстрелил в течение года из трех линейки, и солдат, который каждый день стреляет из своего Маузера К-98 или из своего Фольмера МП-40, выпуская десятки, сотни патронов, это разные вещи. Летчик, который каждый день летает, и летчик, который летает от случая к случаю, это тоже разные вещи. Летчик, у которого нет ограничений на управление самолетом, вот все, что можешь, то и делай. И летчик, который должен летать по прямой, делать коробочку, взлет, посадка и все. Если посмотреть наши документы нормативные 40-41 года, 16 часов налета и все, вперед. Только для командного состава авиации предусматривался налет порядка 70 часов. Ну и так далее. Если танкист управлял полтора часа танком, как он может противостоять танкисту, который каждый день на своем танке ездит?
Давай я быстро отвечу здесь на два замечания. Склифосовского. Во-первых, должен вас Склифосовский тоже огорчить. Вы тоже никуда не годитесь. Так, а вот здесь и Асану из Москвы. Асан, вы пишете не по адресу. Мы действительно агенты иностранной разведки, но вы должны писать не на «Эхо Москвы», а в ФСБ. Вы сообщите туда, что здесь сидят агенты иностранной разведки, чтобы нас арестовали. А то чего вы сюда же и пишете? Это смешно.
Ну, так,
да. Оправдание. Ну, давай, может быть, послушаем...
Телефон?
Телефон. У нас остается несколько минут. До, кстати говоря, мы забыли предупредить, до, как всегда, портретной галереи Елены Сияновой, в которой сегодня героем выступает Вячеслав Михайлович Молотов. Слушаем вас. 783-9025 и 783-9026. Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь.
Самое, я Андрей. Да, я хотел спросить, а как вот наши сейчас офицеры в таком состоянии, как в 41-м, или... кого-то другого.
Спасибо. Вы знаете, они... вопрос риторический. Я бы сказал так. Для того, чтобы, допустим, Су-27 мог какое-то время полетать, нужно сжечь 10 тонн керосина. Давайте зададимся вопросом, сколько сейчас летают наши летчики? И ездят наши танкисты.
Ну, это известная вещь. Это,
ну, да. Ну, я говорю, вопрос
уже сейчас в открытую уже говорят о том, что, конечно, так сказать, военной подготовки бы не хватало.
Да. Слушаем, есть еще вопрос?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь.
Павел, город Москва. Да. У меня очень два родных дяди. Один Александр, другой Павел. были младшими командирами.
Uh-huh.
Один в 42-м погиб, другой, uh-huh. другой в 43-м.
Uh-huh.
Один был командир артиллерийской батареи, другой пулеметного взвода. Uh-huh. Я хотел вот на чем акцентировать ваше внимание? На том, что все-таки вот даже в конце 41-го, в 42-м году, все-таки советское командование отбирало людей, знающих, более-менее годящихся на командной должности, на должности младшего командного состава, из тех людей, которых отправляли на фронт.
Спасибо.
Спасибо. Ну,
да. Да, ну во-первых...
вопрос в том, кто отбирал, каким образом можно было отобрать. И у Владимира Бешанова есть замечательная книга «42-й год учебный». Вот я рекомендую вам почитать и всем остальным.
Естественно, учились. Естественно,
но, с одной стороны, учились,
войны,
но и... результаты 42-го года оказались не менее ужасающими, чем результаты 41-го. И если рассматривать 42-й год как учебный, то никаких уроков из 41-го вынесено не было. С другой стороны, Константин Симонов писал, война сама выбирала людей. Безусловно, да. Безусловно, такие люди, как Покрышкин, допустим, тот же самый, Кожедуб, Алилюхин, можно перечислять много наших летчиков. Да, война их выбрала. Были очень талантливые пехотные командиры всех уровней, были очень талантливые танкисты. Но это было скорее вопреки, а не благодаря. К сожалению, потому что возьмите мемуары того же Покрышкина, почитайте. По всем законам того времени он должен был быть репрессирован, в лучшем случае отправлен в штрафбат за то, что он делал. А то, что он делал, это пытаться сделать...
Пытаться компенсировать идиотские приказы.
Приказы, и правильно вести войну. Слушаем, есть еще звонок?
Да, я пока быстро отвечу Марине из Москвы. Она спрашивает, нельзя ли купить записанные на кассеты исключительно замечательные программы, как она пишет. Марина, нет, нельзя, потому что мы их не записываем на кассетах, их нету. Есть распечатки в интернете. Может быть, когда-нибудь что-нибудь, но это пока вопрос неактуальный.
Алло.
Давайте очень быстро. Да,
алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Ну, во-первых, у меня вот реплика. Вот опять Дымарский, мне кажется, ошибается. То, что якобы немцы якобы были не готовы к такой войне.
Кто
знаете, я еще раз говорю. Ну, то, что молниеносная война. Крик был, во-первых. И по плану Барбаросса, еще раз говорю, война должна закончиться была летом.
Да, совершенно верно. Вы знаете, как бы мы говорили о том, что Барбаросс и Блицкрик это были компоненты экономической войны, потому что промышленные и финансовые ресурсы Германии не позволяли ей вести длительную войну. Виталий говорил о другом, не о том, что они были не готовы. Они
не были готовы, совершенно они не начали.
Они были не готовы к тем результатам, к тем победам, которые им удалось достичь.
Я думаю, что в любом случае, коротко, если знаете, хотите знать мое мнение, что они не то, что были, это вообще наверное, не те термины, готовы или не готовы. Я просто думаю, что они переоценили свои силы. Вот это, по-моему...
Как бы до войны переоценили, а в первые месяцы войны были потрясены своими успехами.
Ну что, ох, уже сколько времени. Мы увлеклись. Портретная галерея Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Весь словесный хлам, который обрушивался на это имя, отступает перед простой фразой Уинстона Черчилля, поставившего его в ряд величайших дипломатов мира. Мазарини, Толеран, Меттерних, Молотов. Современная молотониана основана, во-первых, на записанных беседах с Молотовым, во-вторых, на следующем мнении о нем Микояна. Вячеслав Михайлович – большой тугодум, лишенный чувства нового, смелой инициативы и человек, к тому же, черствый и тщеславный. Историк на это ответит. Записанное со слов на 90% говорит о личности записывавшего, а личное мнение бывших коллег друг о друге на 100% об их личных взаимоотношениях. Мнение Микояна легко парировать, например, мнением Даллеса. Можно возразить и конкретно, об отсутствии чувства нового. Никто так не продвигал в дипломатию молодежь, как Молотов. Что же касается высказываний самого Молотова, то в одной публикации читаю. «Преступно, — говорил Молотов, — вести войну за уничтожение гитлеризма». Дальше в статье «Букет выводов». Послушайте всю фразу и сами сделайте выводы, кстати, сообразуясь с современной ситуацией. Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать. Это дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма. Я думаю, что у Молотова появятся биографы, которые представят эту личность беспристрастно и объемно, как проделали французы с личностью Толерана. Со временем, конечно. Для этих будущих историков расскажу такой эпизод. За 3 дня ноября 1940 года Молотов имел в Берлине 2 официальных и 2 личных встречи с Риббентропом и 3 беседы с Гитлером. Число 3 подтверждают Гесс и Борман. Что это были за беседы? Гитлер остался недоволен мягкостью Риббентропа, не сумевшего добиться от русских, по сути, ничего конкретного. Например, обещание присоединиться к Тройсиному пакту, что дало бы Германии право спокойно иметь свои войска в Финляндии и Румынии. Фюрер самоуверенно намеревался лично обработать Молотова, как он это проделывал с другими лидерами, а натолкнулся, как горох на стену. После одной из этих бесед Гитлер вечером, предупредив телефонным звонком, приехал домой к Гессу и около часа играл с его 3-летним сыном, своим крестником. А после другой отправился в оперу, тоже для разрядки. Особое раздражение у Гитлера вызвали слова Молотова, записанные Борманом. «Моя страна имела, имеет и будет иметь в Европе свои интересы. Это залог общей стабильности». Борман записал, что фюрер был раздражен и смыслом, и тоном. Молотов от всего уклонился, позже писал ГЭС. И дальше он же. Молотов стоял на своем. Уйти нам из Финляндии, Балканы и влияние на Японию с результатом. Советско-японский договор о ненападении. Он сидел на этих 3 пунктах воистину каменный. Слово это мне повторять неприятно, но вы догадались. Не думаю, что и будущие биографы станут его часто использовать, помня, кому оно приглянулось. Будущим биографам предстоит рассмотреть не только Молотова-дипломата, но и Молотова-партийного функционера, перечитать все его публикации, начиная с 1917 года, за которыми следуют его конкретные дела, например, убийственные хлебозаготовки на Украине, позорные суды по спискам, чистки, в которых щепками разлетались ценнейшие кадры наркомата иностранных дел. Придется взять на себя то, на что мы пока не способны – отделить ошибки от преступлений, положить на весы человеческие заблуждения и бесчеловечный расчет, попытаться услышать диалог этого человека со своей совестью или тишину, говорящую о погибшей душе. Впрочем, это уже работа писателей. Любой исторический герой после смерти проходит эти 3 этапа – пропагандистский, литературный, исторический. Сталин уже перебрался во 2-й этап. Думаю, Вячеслав Михайлович, как и при жизни, уже следует за ним.
Портретная галерея Елены Сьяновой. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.